Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Люди, которых сегодня в России называют мигрантами, они предпочли бы приехать насовсем и только вынуждены временно пребывать, или как?
Очень по-разному. Там их несколько разных градаций. И те, кто хотят осесть, их не так много. А в основном это люди, которые приезжают подзаработать. И это больше всего строители, на самом деле. И среди строителей больше всего украинцев. Они сюда приезжают на полгода, скажем. Они здесь работают, получают хорошие деньги и уезжают. Потому что им надо все семьи кормить у себя дома.
А идеи перевести семью?
Нет таких идей, потому что там жизнь подешевле, и там как бы там и семья, и родственники, и все такое прочее. Но вопрос вы задали правильно, потому что этот вопрос объясняет различие ситуации у нас и в Западной Европе. Значит, я объясняю. В Западной Европе до конца 60-х годов была довольно неупорядоченная миграция. Приезжало очень много народу. Потом правительство местное решили упорядочить.
И... А я прошу прощения, упорядоченная и свободная?
Достаточно свободная была, да, ситуация. То есть мигранты приезжали, уезжали. Потом правительство решили, так сказать, немножко подкрутить гайки. И было принято решение, если мигрант уезжает, а потом хочет вернуться назад, то он проходит очень серьезную процедуру. Его проверяют, его могут не пустить. И тогда мигранты, а это, значит, во Франции это в основном Магриб, а в Германии это в основном Турция. Вот. И тогда мигранты решили приезжать семьями и оседать. Вот в чем дело. Поэтому эти законы были приняты в Германии где-то в начале 70-х, во Франции в 75-м, раньше всего в Англии где-то в 70-м, по-моему, году. И вот после этого-то мигранты, огромное количество, стало приезжать семьями, и там создалась совершенно иная ситуация, чем у нас. У нас-то этого пока нет.
Я прошу прощения, вот если оставить украинцев и румын, молдаван в стороне и посмотреть на миграцию из Таджикистана, Узбекистана, там такой же экономический порядок, они тоже предпочли без семей, да, на хороший заработок, да, и тоже это их желание, да, вернуться потом на родину.
Конечно.
Но я так понимаю, что уровень развития Украины и Таджикистана разный. Мотивация и миграция при этом одинаковая.
Мотивация одинаковая, потому что, в общем, страны достаточно бедные. И у себя они заработать не могут. А здесь для них, хотя для нас это, может быть, деньги не очень большие, для них это колоссальные деньги, то, что они здесь получают.
Спасибо. Говорил Виктор Шнырельман. В Петербурге сейчас находится Бахром Хамраев, журналист, правозащитник из «Мемориала». И я хочу дать ему слово, потому что именно вот в последние дни в Петербурге, в гостином дворе, произошел казус, когда милиция ворвалась в мечеть, устроила повальный обыск, разборку, несколько сотен человек. И это вызвало и глубокое возмущение, негодование, и вопросы. И слово Бахрому Хамраеву, что там происходит, и вот на сегодняшний момент есть ли ясность в этом деле? Его нет? Я прошу прощения, звонок сорвался. Будем надеяться, что он появится. Но он сейчас действительно находится в гостином дворе, поэтому там, возможно, самые неожиданные ситуации. Рустам Джалилов, на ваш взгляд, вот несколько дней назад по итогам статистики за 2012 год заместитель министра внутренних дел сказал, что более половины всех преступлений в Москве совершают мигранты. Вы с этой статистикой знакомы?
Я слышал эту статистику и слышал как бы уточнение московского главного полицмейстера, который сказал, что 50% это преступления всех иногородних в Москве на самом деле. И из них, вернее не из них, а в целом 17% это преступления, совершаемые гражданами ближнего зарубежья, находящимися, ну, в данном случае в столичном регионе. Ну, как бы абстрагируясь немножко от этих цифр, я бы, во-первых, выразил, в принципе, некоторое недоверие к ним. Во-вторых, почему? Я вам скажу. По моей практике общения с правозащитниками, с адвокатами и самими мигрантами, да, я знаю, что немалое число дел, в том числе и чисто уголовных, я не говорю о тех делах, которые имеют там какой-нибудь политический, религиозный, например, оттенок, они просто фабрикуются, да, фабрикуются в отношении этих людей, да, то есть вообще вопиющие факты, да, вот один из них буквально мне на днях рассказал адвокат, да, когда человека, узбека, судят за грабеж, да, приходит свидетель обвинения, пожилая женщина русская, да, когда просят сказать о том, что как видела, что она видела, да, что совершил этот человек, она, глядя на него, говорит, кого вы мне предоставляете, да, это не тот человек, вообще было трое русских. Что делает судья? Он объявляет перерыв в заседании на следующий день. Этого свидетеля убирает, ну, убирает не физически, а просто, слава богу, да, из судебного заседания, да, и таких вопиющих фактов, человеку в итоге дали 8 лет, вот, и таких вопиющих фактов, на самом деле, множество, множество, но даже если говорить, что половина из названной цифры, там, 17% верны, да, и люди действительно совершают преступления, но мы ведь понимаем, что, ну, природа человека такова, что любой человек, он склонен и к благу, и к дурному, да. И если человек, так скажем, склонен был это у себя на родине, то он эти склонности проявит и здесь. Но помимо этого, существуют и дополнительные условия, которые стимулируют это. К сожалению, мы понимаем, насколько иногда безвыходное положение бывает у тех или иных людей, да, которые оказываются в нынешней ситуации, ну, в России, например, да, в ситуации полного материального неблагополучия, да. И здесь, конечно, надо разбираться то, что они совершают, да, чем это вызвано, да. Возможно, есть необходимость посмотреть и на самих себя, да. То есть, может быть, эти условия создаются вот этой реальной ситуации. Я вот просто приведу некий такой исторический аналог. Во времена арабского халифата, значит, правителю привели двух молодых ребят, которые украли верблюда, ну, не знаю, что они с ними сделали, но украли из корыстных побуждений, да. А, естественно, им надо было за кражу отсечь руку, но, тем не менее, шариат требует расследования, и было проведено расследование. В итоге оказалось, что этих двух молодых людей нанял некий богатый человек, который в течение нескольких месяцев не платил им зарплату. Естественно, от нужды эти люди у некого другого гражданина, подданного государства, украли верблюда. В итоге было вынесено, в общем-то, мудрое решение не рубить никому руки, а с того человека, который являлся работодателем, взять, во-первых, компенсацию за этого украденного верблюда, во-вторых, оплатить всю заработную плату, которую он задолжал, и плюс еще штраф правителю за то, что он, так сказать, не придерживается закона. Вот на самом деле надо посмотреть, ведь те же дворники, работающие здесь, да, оказывающиеся в безвыходной ситуации, они имеют работодателя. Чаще всего это уже государство у нас, да, там, муниципальное.
Дорогой Рустам, вы на грани экстремизма, потому что вы сейчас намекаете, что хорошо бы, чтобы в России действовали законы шариата,
нет,
и
я не
все
об этом
платили
говорю.
Зарплату, кто ее заработал.
То есть, ну, если в соответствии только с этими законами надо платить зарплату, то, может быть, вы правы, но мне кажется, в соответствии с российскими законами необходимо платить зарплату за труд. Да.
Виктор Александрович, что, на ваш взгляд, можно говорить, что среди мигрантов выше преступность, и что это вызвано культурными традициями?
Вы задаете принципиально важный вопрос, и на это надо дать развернутый ответ.
Разворачивайтесь.
Вот прежде всего я согласен с тем, что, конечно, статистика очень недостоверна. Я специально занимался тем, что у нас называется этнической преступностью. И цифры дают совершенно разные. Прокурор может дать одну цифру, начальник милиции другую, представитель миграционной службы третью.
Ну, я в защиту скажу, что вот эта цифра, что половину всех преступлений совершают мигранты, иногда добавляют иностранные, иногда иногородние. Они, видимо, не очень четко понимают термины. Но вот что больше половины, эта цифра, я проверил, она была и в 2003, и в 2005, и, здрасте, в 2013.
Да, да, да. Но проблема в том, кого мы называем мигрантами и кого мы называем приезжими или иногородними.
Иногородние,
и получается Сердюков, так, вот только Сердюков. Вот обычно, когда говорят мигранты, для человека, обычного человека, москвича того же, сразу возникает образ иноэтничного и иностранного гражданина, который приехал откуда-нибудь из Центральной Азии, или возникает образ кавказца. Но я вам скажу, ситуация тут гораздо сложнее, потому что, скажем, та же статистика говорит, что едва ли не 40% тех, кто приезжает к нам из Центральной Азии, это русские, в особенности из Казахстана. Вот обычно говорят, вот там человек из Казахстана совершил преступление. Сразу возникает образ казаха. А на самом деле это чаще всего оказывается русский, который приехал из Казахстана. Теперь, вот только что начальник милиции сказал, и я Рустам уже эти цифры озвучил. Дело в том, что он сказал следующее, что 17% преступлений совершают приезжие из стран СНГ. Но остальные преступления совершают приезжие из соседних областей. Это может быть из Рязанской, из Калужской и так далее, и так далее. И это абсолютно достоверно. Об этом мы знаем уже лет 10-15, когда нам еще Пронин, прошлый начальник милиции, объяснял, что подавляющее большинство тех приезжих, которые здесь считаются и входят в эту статистику, это вот из соседних областей. И это совсем не те мигранты, о которых мы с вами здесь рассуждаем. Теперь я вам больше скажу. Вот насчет статистики. Где-то в первые годы 2000-х, значит, была цифра, откуда она появилась, я не знаю, что 40% преступлений совершают мигранты, вот приехавшие из стран СНГ. Потом эту цифру озвучили журналисты и там, и сям. Я эту цифру встречал лет 5 подряд. И все говорили 40%. Но уже само то, что цифра осталась одна и та же из года в год, уже говорит о ее недостоверности.
Ну, и напоминает цифру водки.
Они переписывали друг у друга. Теперь я смотрел статистику. Вообще говоря, есть цифра где-то 1-2%. И это нормально. Потому что доля преступности среди разных этнических групп, она примерно такая же, как доля этой этнической группы вот, в общем массиве населения. Угу. Это относится и к приезжим. И это вот более-менее достоверно. Это и по западным данным тоже. Где-то максимум 1-2% на самом деле.
То есть плохое экономическое положение мигрантов не побуждает их к более высокой преступности?
Побуждает, но опять же, когда в кризис, наверное, побуждает больше. Когда нет кризиса, наверное, меньше. Но здесь надо разбираться. Понимаете, вот когда мы оперируем этой статистикой, нам всегда надо понимать, что за ней стоит, откуда она берется, кого там называют мигрантами. И если мы начнем в этом разбираться, мы увидим, насколько это все недостоверно, потому что это делается тяп-ляп, я вас уверяю.
Говорил Виктор Шнерельман. Руслан, а прошу прощения, можно личный вопрос? Вы-то сами мигрант?
Нет, я сам родился здесь.
В Москве?
Да, в Москве. И, так сказать, не подпадаю под эту категорию, да. Но, тем не менее, у меня много людей, которые попадают под эту категорию. То есть, если взять последний год, это мигранты, наверное, больше из СНГ, да. Но, тем не менее, в Москве, опять же, живет много выходцев с Северного Кавказа, так как я... так сказать, очень часто тоже общаюсь с ними, но они тоже, как правильно заметил Виктор Александрович, в глазах общественности попадают тоже в разряд мигрантов, да, то есть,
я бы сказал, что они первыми попадают.
Даже первыми, да.
Ну, из-за внешнего облика.
То есть мигрант и чужак, да, так сказать, это вот как бы равноценные понятия, да, то есть человек как бы иной культуры, иного образа жизни, хотя далеко не всегда это так, учитывая, что все-таки у нас общее советское прошлое, оно хоть уже и далеко, да, но тем не менее иногда, вернее, даже чаще всего об этом можно...
Да, просто поправить прошлое, ничего страшного.
Вот, чаще всего как бы об этом сейчас забывают, да, и очень часто, к сожалению, вот этот это некая чуждость, да, мигрантов, она связывается и с некой религиозной составляющей, да, что вот эта чуждость идет еще и от того, что, например, там мигранты, условно говоря, из Центральной Азии, да, они приверженцы одной определенной религии, ислама, да, и также как из Кавказа, да. Но я бы, но это, опять же, к сожалению, муссируется, наверное, ну, так как я тоже имею отношение прямое к средствам массовой информации, ну и в средствах массовой информации, то есть сама эта идея, что чужеродность мигрантов связана с культурой, а дальше уже идет мостик к религии, да, к иной религии, она заставляет видеть в этом действительно некую потенциальную там угрозу. Хотя, опять же, мы знаем, что и среди граждан России много приверженцев этой религии. И, кроме того, та же преступность мигрантов, как она может быть связана, например, с их религиозностью? А, скорее всего, обратно пропорционально. Чем меньше религиозность, тем больше склонность, я бы сказал, даже и к аномальному поведению, да, то есть к асоциальному поведению. Это на мой взгляд,
да. Широких масс. Кстати, напомню, что мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8-800-200-22-12. Бахром Кумраев не проявился, если проявится, скажите. И я вам скажу от имени широких народных масс, и не только, боюсь, русских, но и американских, что ислам – это кровавая, агрессивная религия. И, значит, Коран призывает всех резать, угнетать и красть, и воровать у иноверцев. Поэтому религиозный фактор-то... Почему обыск в питерской мечети? Я думаю, арестовали одного единственного человека, русского причем. Вот. Но 300 мигрантов пострадали, в том числе и физически.
И арестовали его, кстати, за день до этого. Это факт, да.
То есть в поисках его, уже арестованного?
Конечно. Сначала его арестовали, затем провели массовую акцию. Ну, вы представьте себе, среди этих, я не знаю, вот Бахром Камраев назовет какие-то более точные цифры, но я уверен, среди них были даже постоянные жители Ленинграда, то есть, вернее, Петербурга, Ленинградской области, может быть, их было там единиц.
Пусть, то есть, там, 10-20, местные уроженцы.
Да, местные уроженцы, жители, например, того же Петербурга, которые приходили туда в Апраксин двор, ну, например, молиться в пятничный день, потому что, может быть, это было удобнее им чисто территориально. Представьте их, вот, ну, представьте любой конфессии в России, да, он приходит в храм помолиться, да, и вот оказывается, так сказать, в центре облавы.
Да, Руслан, давайте перервемся, потому что вышел на связь Бахром Камраев. Бахром, прошу вас, вот мы как раз говорим о происшествии в Апраксине дворе. Что вы с места событий можете сказать?
Алло.
Бахром?
Да.
Нет, опять
Алло.
Связь. опять прорвалась. Прошу прощения.
Алло.
Виктор Александрович, представление об исламе как о исламизме.
Понимаете, все, как всегда, значительно сложнее, потому что ислам – это только в понимании, так сказать, бытовом, это нечто единое. Ислам очень разный. И, скажем, начиная с…
А хотите, я вам скажу, какая логика у исламофобов?
Да.
Что хороший мусульманин, он сидит на месте, у себя в горах или в пустынях, а порченный мусульманин, вот он поехал, вообще представление о миграции… как о чем-то неполноценном, как о признаке ущербности человека. Где родился, там и пригодился. Такое же отношение по совести и к тем русским, кто уезжает в США или в Польшу. Это тоже какие-то порченные люди. Вот и сваливаете.
Мне кажется, все-таки миграция, да, это признак испорченности или ущербности той системы, ну, того правительства, того общества, из которого едут люди, а не конкретно этих людей. То есть, на самом деле, бездарная политика, например, правителей Центральной Азии, да, в области экономики, социальных отношений, она вынуждает граждан их стран уезжать со своей родины.
В свете упомянутой миграции русских в США.
Ну, это уже отдельный вопрос. Надо разбираться. Я, насколько знаю, что значительная часть россиян, которые хотят эмигрировать именно из-за желания найти стабильность, из-за карьеры и из-за человеческих отношений. Вот просто пример.
И там еще знакомая, немножечко свобода упоминается.
Ну, да, свобода тоже, да. Политическая эмиграция – это отдельный вопрос. Я думаю, что она сейчас, наверное, тоже усилилась, но вот, например, пример моей знакомой русской женщины, которая уехала в Германию, у нее был, вернее, она и есть, дочь, у которой были психические отклонения, да, определенные. Здесь над ней буквальным образом издевались, да. Вот в Германии, например, она излечила дочь, она теперь учится в нормальной школе, но учится там, в Германии, да, и живут они там, в Германии. Под это... Что касается, например, граждан России мусульманского вероисповедания, я о них тоже могу сказать. У них тоже есть мысль эмигрировать. И именно, ну, я бы не назвал эти причины политическими, но они, в общем-то, в какой-то степени такие. Они считают, что им не дают достаточно полно реализовать свободу вероисповедания. Вот. Вот я сам был свидетелем разговора в одном магазине в Москве, да, где продаются халяльные продукты, да, продавец татарин и покупатель дагестанец обсуждали, в какую страну лучше уехать, чтобы, да, причем они оба постоянные жители этого города, да, вот простой пример.
Говорил Рустам Джалилов, слово Дмитрию Штурману.
Да, я тут поддержу Рустама. Если человек чувствует себя комфортно в данном обществе, в данной стране, зачем уезжать? Никуда он не уедет. Уезжают тогда, когда какой-то дискомфорт, либо это экономический, либо политический, либо религиозный, какой угодно. Теперь я хочу вернуться к вопросу об исламе. Понимаете, что у нас, что на Западе? Вот уже есть такой образ исламского террориста. И связывается этот исламский террорист обычно с какими-то уже иноэтничными, да, категориями. Это там из Северной Африки, или там с Ближнего Востока, или из Центральной Азии.
Да.
Вот, но вот сегодня мы уже знаем, начиная с Саида Бурятского, скажем, мы знаем, что среди террористов, ваххабитов, есть и русские. И русских мусульман немного, но они уже есть. Мало того, в самое последнее время появились девушки русские, которые, значит, уже выступают от имени исламского терроризма. И они русские. Поэтому ошибочно напрямую делать какую-то корреляцию между там этничностью и религией. Это неправильно, потому что и у нас сейчас тоже такой образ создается в стране, что, мол, русский обязательно должен быть православным. Но среди русских есть и католики, есть и протестанты, есть и эзотерики, между прочим, есть и язычники сегодня, кто угодно. в Штатах говорят, что, мол, наши говорят, что, мол, вот в Штатах есть какая-то там религия доминирующего большинства, христианство, и вот как бы оно доминирует. Но это совершенно неправильно, потому что в Штатах, хотя и есть единое христианство, но там десятки разных христианских церквей. Там вы в том числе найдете и черную христианскую церковь, и корейскую церковь, и китайскую церковь, и так далее. Поэтому здесь неправильно связывать напрямую этничность с религией. Но также неправильно то, что Рустам уже упомянул, и правильно упомянул, также неправильно сегодня связывать напрямую этничность с культурой. У нас есть люди, скажем, с татарскими фамилиями, или с грузинскими фамилиями, с армянскими фамилиями, которые из Гоа уже не в первом поколении живут там в Питере или в Москве, и которые воспитаны уже в местной культуре и в русской культуре. И у них самосознание, может быть, там они себя называют грузинами или там армянами, но они здесь очень хорошо адаптированы. И они прекрасно знают, как здесь жить и как общаться, и нет культурных проблем у них. И это то, что мы называем, вот в моей науке, я здесь выступаю как специалист, называется символическая этничность. Когда человек, этничность у него вот такая-то, но у него бикультурализм, скажем, тоже. Он владеет равным образом двумя культурами. И он может свободно перемещаться из одной в другую. И, кстати, в условиях глобализации вот это явление, оно нарастает. Все больше и больше становится таких людей. Это очень интересный факт. Вот. Теперь мне хотелось бы перейти к вопросу, который у нас уже здесь стоит, но мы его еще не очень озвучили. Вот вопрос об этнической преступности, так называемой этнической преступности.
Кстати, русская мафия в Америке. Очень обидно иногда смотреть боевички, потому что главный нехороший человек русский.
Вот,
и обидно.
Тут я хочу сказать, что для меня лично вот сам термин «этническая преступность», он некорректен. Потому что, вот, понимаете, мы сейчас стали понимать, насколько значимы слова, которые мы употребляем. Мы одного и того же человека. Мы можем назвать, скажем, борец за национальное освобождение, а можем его назвать боевиком-террористом. И в первом случае у нас возникает позитивный образ, а во втором случае, конечно же, негативный. А человек один и тот же. Вот то же самое с этнической преступностью. Когда мы используем термин «этнический», мы, во-первых, сразу говорим о них, о чужаках, а во-вторых, мы сразу нагружаем этничность каким-то негативом, что совершенно неправильно, потому что даже если в Москве есть какие-то кавказцы, которые совершают преступления или выходцы из Средней Азии, то гораздо больше здесь тех же кавказцев и выходцев, хоть откуда, хоть из Закавказья, хоть из Средней Азии, которые живут в Москве, нормально живут, у них никаких к ним претензий нет. Они адаптируются, вот говорят, мигранты не адаптируются, адаптируются. Но это делается не за одну ночь. Это постепенный процесс. Это первое. И второе. Они адаптируются довольно хорошо и быстро, когда они не чувствуют дискриминации, когда к ним нормальные отношения. А вот когда они чувствуют дискриминацию, вот тогда и возникают проблемы. Потому что они чувствуют себя уже некомфортно, и они могут вести себя уже соответственно. Это очень важно. Вот скажем, когда у нас было несколько случаев, когда там кавказцы там лезгинку плясали, или там кавказская свадьба, там они что-то стреляли, все такое прочее. Понимаете, приезжают молодые люди с Кавказа сюда, и они тут же встречаются с косыми взглядами, с какими-то разговорами неприятными для них, когда их, опять же, говорят черные там, еще что-то. И, конечно, им неприятно. И у них два выхода. Либо смириться, либо показать свое «я», показать свой героизм. Для кавказского как раз стиля поведения характерно больше второе. Они должны сопротивляться.
Поэтому они иной раз... ограничиться танцами? Все-таки стрельба чуть-чуть другое.
Правильно. Но это по-разному выглядит. Я это не оправдываю, но я просто пытаюсь объяснить, что происходит. Но опять же, это ведь исключительные случаи. Масса кавказцев, и молодых в том числе, ничего подобного себе не позволяют. Они живут здесь вполне нормально.
Я не верю, что это хорошо, потому что мне вспоминаются слова, кажется, Навального о том, что не должны они танцевать лезгинку на Манежной площади. Вот. Между тем, мне кажется, что городская площадь по определению место для танцев любых, хоть лезгинку, хоть Камаринский, хоть 740, в общем, танцуют все. Это город, это площадь. Ты горожанин, ты свободен жить. А вот стрелять нельзя ни на площади, ни в городе, ни в Чечне, нигде. Человек не рожден для стрельбы. Рустам, вот если Виктор Александрович у нас представитель ассимилированных москвичей, я думаю, уже не в первом поколении, то есть совсем ассимилированный, вы представитель ассимилировавшихся недавно. Вот вы родились в Москве, в этом смысле?
Ну, да, ну на самом деле, как бы, если брать татар, они тоже достаточно давно проживают.
С 15 века всего-навсего.
Вот, поэтому, в принципе, может быть, я тоже, но, может быть, используя другое слово, интегрированные. Интегрированные, да. Ну, по крайней мере,
вам легче с коренными москвичами, с ассимилированными татарами или с новоприезжающими? Вообще, у вас есть интерес к тем, кто вот сейчас вот приезжает? Есть какие-то связи на уровне поддержки, землячества и так далее? Кроме этнической преступности, есть этническая взаимопомощь?
Она существует. Но если брать, скажем, так называемая диаспора, да, вот вне зависимости, ну, от происхождения, то у них существует некая взаимопомощь, да, но тем не менее, ввиду того, что они вступают в множество других связей, да, эта взаимопомощь, она может на самом деле уже носить чисто символический характер, вернее, это общение чисто символический характер, да, то есть мы не будем брать конкретно людей, которые приехали буквально вчера. Если которые буквально вчера, да, те, которые уже давно проживают, это, опять же говорю, в основном символические связи через какие-то общие праздники, общие через торжества мечеть. Или общие похороны, там, ну, все что угодно, да. То есть через мечеть, да, но, опять же, мечеть, все-таки ислам, ну, как бы тут, может быть, отчасти то, что говорил Виктор Александрович, продолжу, да, это все-таки ну, как бы религия, которая дает не только духовные какие-то, да, варианты поведения, но и что-то в социальном поведении. Да,
если христианство,
да, да. Но здесь как бы можно сказать так, что обычно в исламе это проявляется именно и в каких-то определенных действиях, да, там и так далее. То есть человек уже проявляет это и в своем внешнем облике, в своем поведении, да, то есть, например, молясь 5 раз в день, да, он не может быть незамеченным, да, условно говоря, даже если он это не рекламирует, да, соответственно, скажем, те люди, которые, например, к исламу относятся таким образом, да, это на одном уровне, да, другие люди относятся к нему как к некой традиции, которая там чисто, может быть, носит, я не знаю, там, национальный, этнический характер и так далее. Здесь существуют разные восприятия, поэтому здесь говорить об ассимиляции иногда именно через ислам у людей пробуждается национальное самосознание, но на самом деле это бывает только этапом. Потому что мы знаем, что по сути своей ислам это универсалистская идеология, да, она как бы не.
Ну, аврамическая
религия. Да, да, она не говорит, да, о том, что нужно говорить только об своем этносе и так далее. Поэтому здесь.
Ну, с этим я сталкивался как историк. Причем иногда очень солидных людей, представление о том, я с этим даже сталкивался, могу сказать, в одной из книг отца Александра Меня, популярной, и там был такой оборот, что вот христианство породило разнообразные культуры, архитектурные стили, тогда как ислам только одно. Ну, с отца Александра, он по образованию биолог, спрос невелик, но на самом деле реальный ислам породил десятки культур и соединим с тысячами национальностей и этносов. Другое дело, что мы его просто не знаем. Но, Виктор Александрович, вы первый начали, потому что вы упомянули слово «черный». На меня оно действует как электрический разряд. Мне хочется просто упасть в обморок и прекратить жить. Откуда оно взялось? Вы говорили о славной советской культуре, многие говорят, и о дружбе народов. И вдруг подул легкий ветерочек, и, с одной стороны, люди жалеют, что распался Советский Союз, с другой стороны, своих же собратьев по Советскому Союзу в Америке сейчас это не проходит, назвать кого-то черным, а в новой России свободной и демократической, просто как сныть полезла. Значит, что, мигрантофобия появилась и нарастает? Есть динамика?
Конечно, есть динамика. Но вот к вопросу об этом термине, это вопрос очень интересный, потому что...
А вот когда такой, он появился, вы фиксировали? Потому что
вот... Оно появилось где-то лет 20 назад.
Вот, то есть сразу после свободы?
Когда появились мигранты с юга.
Нет, но они же были всегда, и в 80-е Москва пополнялась.
Тогда это было нормально, это были все советские люди. А тут изменилась резкая ситуация после распада Советского Союза. И это было шоком, сам распад. И вчерашние, так сказать, сограждане вдруг оказались иностранцами. Тут очень сложный был процесс. Но я хочу сказать о другом. Значит, был в конце 18 века такой медик Блюменбах, который создал одну из первых расовых классификаций. Так вот, он как раз и разделил... расы на белую, там, черную и желтую. Так вот, белую расу он назвал, его собственный термин, кавказская, кавказцы. Понимаете, почему? Потому что у него был единственный череп из Грузии, и он ему очень нравился. Очень красивый был череп такой, гармонично развитый. И он назвал белую расу кавказцы. Вот понимаете, как интересно, сегодня термин «кавказцы» у нас здесь воспринимается уже негативно.
Ну, вот, насколько я понимаю, случайно или нет, но это уж вы меня поправьте, тут я дилетант, что действительно предгорье Кавказа и все вот эти вот регионы для антропологии человека рассматриваются как одна из ключевых таких точек, что оттуда вот вроде бы и славяне, и вот многие процессы...
Нет?
Нет,
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 конечно.
Нет.
Не
молчу,
славяне, ради
молчу.
Бога.
Не славяне, но вот оттуда...
Все очень сложно. Я бы не хотел. Для этого надо особую передачу. Потому что это очень сложный вопрос. И мне есть что сказать, потому что я этим много занимался. Но в двух словах это не скажешь. Я сейчас хочу сказать о терминах, опять же. Вот смотрите, термин «черный». Ведь те же националисты до сих пор с упоением говорят о «черной сотне». И здесь термин «черная» звучит совершенно иначе. Черные – это как бы от земли, это крестьяне, которые имели дело с черной землей, это трудовой люд, и для них характерна именно вот ассоциация с черным, в позитивном смысле. А священники тоже ходят в черном, правда? И тоже как бы вот...
Да, но называются при этом белые духовенства, а черные – это монашество.
Тем не менее...
Прошу, Виктор Александрович, не может ли быть тогда так, что вот в этой нынешней мигрантофобии и в употреблении слова «черный» это попытка вчерашнего черного человека, занимавшегося черным трудом и черной работой, вот ассимилироваться и отсигналить «я больше не такой». Я больше никогда... Мои дети не будут дворниками, мои дети не будут кассирами, они не будут поломойками. Вот, мы будем в офисах и так далее. А это вот черные, и они вот самим Богом созданы, чтобы делать черную работу.
Мне трудно сказать, понимаете, чтобы ответить на этот вопрос четко, надо провести исследование социологическое и опросить народ, и посмотреть. Я не знаю, так ли это, но это возможный вариант. Потому что, когда говорят «черный», здесь много смыслов. Мы в термин вкладываем самые разные смыслы. Во-первых, они немного смуглые. Они черноволосые. Это, так сказать, физический облик. Во-вторых, они сюда приезжают и занимаются черной работой. Это тоже имеет значение. В-третьих, они как бы люди низшего сорта. И да, поэтому они напоминают чернокожее население Америки нам.
Я думаю, в русских условиях прямая ассоциация на... аспида, на эфиопа, символ черта.
Да.
И в этом смысле вот это нечистая сила.
Но это вот уже, так сказать, уже тут религиозный есть аспект, да.
Ну, культурологический.
Вот.
Потому что тут и страх, и боязнь вместе, и ненависть.
Да, и еще чувство превосходства, потому что мы вот местные, у нас вот наша культура, и мы такие развитые, а вот они приезжают... А на самом деле с ними очень все непросто. Они иной раз приезжают, и я знаю таких людей, хорошо образованные люди, с высшим образованием. Но здесь они в силу дискриминации, они не могут найти работу по специальности. И они идут куда? В дворники, в строители. Таких людей немало здесь, среди как раз мигрантов. А я хочу вам просто упомянуть одно. Вот сегодня я слышал, сегодня премьер-министр наш Дмитрий Медведев, значит, беседовал со студентами. И он сказал следующее, что сегодня ситуация в стране такая, что все родители хотят, чтобы их дети учились в университетах, чтобы они имели высшее образование. И дальше он сказал очень интересно, что не имея высшее образование, нельзя получить хорошей работы. И что я, сказал он, поддерживаю, значит, вот эту вот тенденцию. Но если у нас будут все иметь высшее образование, мы не обойдемся без мигрантов. Потому что а кто будет мести улицы, а кто будет строить дома, а кто будет заниматься тем, что у нас считается черной работой. Поэтому проблема мигрантов, она не решается устройством, значит, замка и возведением огромной стены, что у нас некоторые предлагают. Без мигрантов мы не обойдемся. Проблема в другом. Как с ними себя вести, как к ним относиться, как побороть дискриминацию. А вот дискриминация – это принципиально важный вопрос здесь. Потому что, вот опять же мы возвращаемся к той же преступности и к вопросу о легальных и нелегальных мигрантов. Потому что нелегальными они становятся, большинство их, не по собственной воле, а потому что работодателям выгодно. Во-первых, они и платят налоги, во-вторых, им не надо проходить длительную, значит, процедуру оформления каких-то там документов. Они на этом выгадывают и получают, в общем, большие деньги и платят по минимуму этим нелегальным мигрантам. Мало того, у них есть возможности, иной раз они к этому прибегают. Когда те оканчивают работу, они просто вызывают наряд милиции, и те арестовывают этих мигрантов и депортируют, а работодателю не надо им даже деньги платить за выполненную работу. И такое у нас встречается. Поэтому, коль скоро они нелегальны, их всегда можно поймать, их всегда можно арестовать, и они всегда попадут вот в эту статистику так называемой этнической преступности.
Спасибо, Виктор Александрович. Рустам, на ваш взгляд, этническая взаимоподдержка, возвращаясь к борьбе с дискриминацией. Кстати, у местных татар все хорошо с приезжими татарами, у новых и старых? Это же ведь разные уже культуры.
Насчет приезжих татар, я думаю, что нету больших проблем, да. Тут есть определенные, может, общие, так сказать, проблемы, вернее, не проблемы, а вопросы, которые поднимаются, там, скажем, опять же, по отношению к выходцам из Центральной Азии, из Кавказа, но, опять же, у татар существует религиозная составляющая, которая их вроде бы приближает к этой части населения, например, да, но опять же существуют иные культурные, скажем, традиции, да, которые уже укоренились вот, даже не в Москве, а вот вообще, так сказать, в проживании, можно сказать, в самых глубинах России, да. Я вот хотел бы немножко, знаете, еще о чем сказать, что отношения между людьми действительно определяются их убеждениями, их, если хотите, тем просвещением, под воздействием которого они находились. Вот, к примеру, те же, возьмем и татары, и, там, среднеазиатов, кавказцев, они находились в свое время под, скажем, воздействием исламского просвещения. Затем, уже находясь в рамках царской России, воздействовало и западное просвещение, российское. Затем уже во времена Советского Союза, естественно, советское, да, с его идеалами, навязывавшими силы чаще всего, но тем не менее они проникли так или иначе, да. Когда сейчас, вот в начале 90-х, все это...
Просто я все-таки вас перерву, да. Потому что, вы понимаете, вот это так или иначе, за этим оборотом стоит, ну, вы понимаете, как то, о чем говорил Виктор Александрович, советская пропаганда пролетарского отношения к труду обернулась, как вот видно из сегодняшнего выступления премьера, снобистским, то есть таким высокомерным отношением к труду, особенно физическому, низкооплачиваемому, какого ни одного американца нету.
Нет.
То есть так презирать обслугу, этот термин возник еще в коммунистические времена. Это зрело тогда, и теперь и прорвалось.
Да, но, знаете, один момент. Действительно, вот в западных обществах ценят любой труд. Там совершенно иное отношение к труду.
А социализм породил вот
то же самое с интернационализмом, да, который породил, переродился, можно сказать, ну, откровенный расизм, да, которого не было.
Я именно от дискриминации.
Об этом и говорю, что на самом деле, пусть, да, коммунистическая идеология мне не по нраву, и она, так сказать, потерпела фиаско, тем не менее, у нее были некие вехи, да, стереотипы, которые, воздействовали на людей, да, воспитывали, если хотите, их, да. Как только она отошла, то, естественно, у людей оказалась на этом месте пустота духовная, идейная, да. Чем ее заполнять? Заполнить новые идеи, скажем, ну, демократической. На самом деле в России, наверное, да и в СНГ не получилось, да. Если мы берем какие-то иные идеи, например, связанные, вот если брать его мусульманский народ с исламом, то она тоже далеко не ко всем, не глубоко проникла, да. Соответственно, получается, вот на этом месте есть просто узкий эгоизм, да, эгоизм групп, этносов, да, вот этот самый национализм, который порождает постоянное, так сказать, столкновение всех со всеми. Вот. Вместо некой объединяющей общей идеи. Вот это так, на мой взгляд. Да? Поэтому, скажем, то, что раньше было маргинально, вот то же самое, так сказать, кличка там черный, какой-то еще, да, ну, мы знаем, оно было, и, может быть, и даже 30 лет назад. Просто это не выходило на некий такой уровень, скажем, средств массовой информации, там, я не знаю, пропагандистский уровень, не воспринимался как норма. Это было скорее так, что-то действительно маргинальное. Да? Сейчас это заняло место норм, потому что, наверное, это было выгодно определенным образом, там, и не только в погоне за сенсацией, а может быть и в погоне за какой-то мобилизацией людей, да, но вот если нечем мобилизовать, можно мобилизовать на уровне вот свои, чужие.
Людей обязательно белые. Мобилизовывать? Нельзя,
ну, я не знаю.
Как бы оставить жить. Вы видели фильм «Орда», Рустам?
На самом деле, я его не посмотрел еще, да, но слышал очень много разных.
Я делал даже о нем программу. Я должен сказать, что более удивительный, то есть режиссер уверял, что они делали про власть. Просто вот то, что они критиковали русскую власть, это все как-то исчезло по дороге, и осталась только критика ордынской власти. Ну, в реальности там звучат фразы наподобие того, что татары в Москве всегда могут нанести удар в спину. Страшненький фильм. И я видел, что отдельные протесты раздавались, но вот какой-то солидарности. И мне кажется, вот, собственно, мой вопрос какой? Вроде бы и много национальных союзов, представительств, они представлены в мэрии. А вот когда речь заходит о конкретном событии, антитатарский фильм, снос мечети на проспекте Мира, бессмысленный, беспощадный, как русский бунт. И вдруг оказывается, что все эти национальные союзы, бунды, я бы даже сказал, совершенно не работают. Так? В чем тогда их смысл?
Там немножко разные события вы затронули, потому что с мечети это все-таки некая, так сказать, внутренние проблемы общины, да, которые вышли, так сказать, наружу из-за многих таких вещей, которые, конечно, имеют отношение скорее к каким-то материальным и иным вещам.
Я рассуждаю, как это Москва, мечеть это исторический памятник. Мало того, что Арбат весь снесли и построили заново, так теперь и мечеть тоже.
Ну, к сожалению, есть вообще проблема, скажем, нехватки действительно мечети, опять же, тоже связываемая с мигрантами, да, на самом деле это ведь проблема не мигрантов и даже не местных мусульман, это скорее проблема столичных властей, потому что все то, что возникает вокруг, скажем, столпотворения возле мусульманских мест поклонения, да, оно является проблемой для граждан, для горожан, да, то есть вот все эти массы людей, необходимость обеспечивать безопасность, невозможно припарковаться, невозможно вообще пройти и так далее. Ведь эту проблему должны решать власти. Но вместо того, чтобы решать ее рациональным образом, там, как-то разведя все эти потоки, там, опять же, может быть, действительно построив новые места поклонения и так далее, делается упор, что, ну, в общем-то, это же мигранты ходят молиться. Вот приедут. Да, ну, они, может быть, когда-нибудь уедут, и все рассосется само собой. На самом деле, опять же, говорю, это проблема административная, а не проблема там даже миграции или проблема там большого количества там людей.
Проблема власти, но она становится проблемой для приезжих.
Я хочу разрешаться и продолжить, но я хочу вам привести один любопытный факт, который неплохо бы знать. Дело в том, что в Японии лет 15-20 назад тоже поняли, что происходит демографический спад, такой же, как в Западной Европе.
Оставайтесь с нами. Слушайте. Свобода. Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода. Говорит Радио Свобода. Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Наших сегодняшних гостей, ученый, этнолог. У нас в гостях был также Рустам Джалилов. И я совершенно согласен с Виктором Александровичем, но только я недоумеваю, почему считать, что свобода подразумевает разнузданность, настоящая свобода, которая подкреплена демократическими институтами, свободной психологией, свободной душой. Это...
Я был бы счастлив, если бы действительно 1 300 000 монголов, включая лошадей и баранов, говорили бы по-русски.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» разговор пойдет об отношении к русскому языку в ближнем и дальнем зарубежье.
Было какое-то разочарование, потому что была надежда, что Россия откроется, станет демократической страной.